волнах Радіо Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вторая годовщина смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Бои в Сирии, обсуждение в Лиге арабских государств, ситуация в этой стране. Снятие программы Савика Шустера на телеканале РБК, Международный день толерантности. Судьба движения «Захвати Уолл-стрит» в рубрике «Сегодня в Америке», а также обзор российской печати. Все это в ближайшем часе программы «Время свободы». Сегодня исполнилось 2 года со дня смерти Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital, который обвинил нескольких сотрудников правоохранительных органов в крупных хищениях, был заключен в СИЗО и там умер из-за неоказания медицинской помощи. Несмотря на широкую огласку и изменения, внесенные в российское законодательство после его смерти, дело Магнитского, по мнению правозащитников, мало чему научило следственных работников и судей. Многие наблюдатели недовольны ходом расследования уголовного дела о гибели юриста и тем, что к ответственности привлечены лишь врачи одного из следственных изоляторов Москвы, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Считается, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. Из-за шума, поднятого журналистами вокруг этой истории, расследование дела о смерти Магнитского взял на особый контроль президент России. По поручению Дмитрия Медведева члены президентского совета провели независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста и установили, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Все имена перечислены в экспертном заключении, опубликованном в июле этого года. Однако под суд пойдут лишь 2 врача из Бутырки – Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Кратова следствие считает виновным в халатности, Литвинову – в причинении смерти по неосторожности. Но не они главные виновники гибели Магнитского, считает его бывший коллега Джеймисон Файерстоун.
Это не врачи, которые ошибались. Это следователи, которые не ошибались, которые специально убили свидетеля, который обвинил эти следователи. Это официальное заключение Совет при президенте Брусье по правам, и Следственный комитет не хочет прочитать такой доклад. Потому что если они прочитают это, тогда им нужно начинать арестовать свои офицеры.
Кстати, вскоре после опубликования доклада Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества, один из указанных в списке потенциальных виновников смерти Сергея Магнитского заявил о намерении судиться с членами Совета. Следователь Павел Карпов через суд добивался опровержения сведений о своей причастности к хищению бюджетных средств и заявлял, что Магнитский никогда не обращался с заявлениями о привлечении его к какой-либо ответственности, равно как и вообще не обращался с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. Впрочем, Пресненский суд Москвы вернул Павлу Карпову его иск, поскольку выводы и суждения, изложенные в заключении рабочей группы по изучению обстоятельств гибели Сергея Магнитского, подлежат судебной оценке в рамках рассмотрения уголовного дела. Тем же, как продвигается официальное расследование дела о смерти Сергея Магнитского, недовольны ни родственники, ни правозащитники. По мнению адвоката семьи Магнитского Елены Орешниковой, следователями было упущено время, и теперь привлечь к ответственности всех виновных смерти Сергея Магнитского будет значительно сложнее.
Предполагаю, что в начале к этому делу очень долгое время относились попустительски. Когда к этому делу было привлечено внимание президента, были существенные подвижки сделаны, произошло некоторое движение. Но я считаю, те заминки, которые были в начале дела, существенно повлияли на его дальнейшее развитие, потому что необходимые следственные действия, которые могут дать результат в первые дни после совершенного преступления, совершенно очевидно не могут дать нужного результата по прошествии определенного времени.
Общественный резонанс, вызванный смертью Сергея Магнитского, побудил власти пересмотреть отношение к происходящему в пенитенциарной системе России и принять ряд принципиальных поправок к законодательству, касающихся заключения подозреваемых под арест. Однако, по словам правозащитников и практикующих адвокатов, если в изоляторах что-то и меняется, то суды и следственные органы по-прежнему игнорируют президентские поправки, запрещающие держать под стражей тяжелобольных людей и тех, кого обвиняют в экономических преступлениях, говорит адвокат Елена Орешникова.
Многие другие мои клиенты говорят, что, конечно, после того, что случилось, внутри изоляторов многое изменилось в лучшую сторону для них. Но в отношении судов я, к сожалению, не могу сделать вывод о том, что-либо изменилось в лучшую сторону. Как практикующий адвокат могу сказать, до сих пор не принимаются во внимание медицинские документы, когда избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. До сих пор у нас берут под стражу обвиняемые в экономических преступлениях. И если дело громкое, если в нем замешана политика или чей-либо интерес, все равно у нас присутствует механизм оказания давления путем задержания, помещения в ВВС и избрание соответствующей меры пресечения.
Дело Сергея Магнитского и истории его смерти стали известны далеко за пределами России. Великобритания, США и Канада утвердили так называемые списки Магнитского, перечень российских чиновников, так или иначе причастных к смерти юриста. Теперь визовый коридор в эти страны для них закрыт. В конце прошлого года Европарламент принял резолюцию, призывающую запретить въезд в страны Евросоюза российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Накануне второй годовщины со дня смерти Сергея Магнитского в Берлине при участии министра юстиции Германии Сабины Лайтхойзер-Шнаренбергер открылась выставка «Дело Сергея Магнитского. Свидетельство состояния правосудия и демократии в России», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Выставка предоставит возможность посетителям музея, которых в среднем в день насчитывается до 3000 человек, узнать побольше о Сергее Магнитском как о человеке, гражданине и патриоте своей страны, который не поступился принципами и стал жертвой режима, пропитанного коррупцией и связанного круговой порукой. На открытие выставки в Берлине приехал и Уильям Браудер, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.
С того момента, как погиб Сергей Магнитский, у нас осталось две основных цели. Добиться правосудия для Сергея. И вторая – это так, чтобы его жизнь не была забыта и чтобы она осталась в сердцах людей. И мы надеемся, что его смерть станет знаковой, и многие люди избегут многих проблем благодаря жизни Сергея. Открытие выставки – это первый шаг в осознании того, что принес Сергей своей жизни.
Памятные мероприятия пройдут сегодня в Вашингтоне и Лондоне. Здесь состоятся показы спектакля «1 час 18 минут», созданный российским драматургом и сценаристом Еленой Греминой. Спектакль основан на документах и письмах Сергея Магнитского и рассказывает о последнем часе и 18 минутах его жизни. В России спектакль «1 час 18» идет в Московском театре ДОК. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на второй приговор экс-владельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова – его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море и обнаруженный сегодня, смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Два человека погибли и не менее 18 получили ранения сегодня к северу от столицы Ирака Багдада при подрыве автобуса с шиитскими паломниками. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ее программа посвящена теме, о которой мы только что говорили в информационном эфире, второй годовщине со дня смерти Сергея Магнитского. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. К международным новостям. В пригороде столицы Сирии Дамаска группа военных, перешедших на сторону оппозиции, в ночь на среду атаковала комплекс зданий разведки военно-воздушных сил страны. Бои в Сирии разгорелись с новой силой накануне заседания Лиги арабских государств Марокко, на котором должна быть выработана согласованная реакция на действия сирийских властей, продолжающих вооруженной силой подавлять антиправительственные выступления. С подробностями Александр Гостев.
Комплекс зданий разведки ВВС Сирии в пригороде под названием Хараста был атакован сразу с трех сторон бойцами так называемой «свободной сирийской армии», состоящей из профессиональных военнослужащих, открыто отказавшихся служить власти и начавших партизанскую войну. По некоторым данным, в рядах этой армии воюют уже около 15 тысяч человек, и число это увеличивается с каждым днем. Здания разведки ВВС были обстреляны из гранатометов и пулеметов, по ним было выпущено несколько ракет. Правительственные войска открывали ответный огонь. Сообщений о потерях сторон пока нет. По данным Организации Объединенных Наций, в Сирии с марта этого года, когда начались первые мирные антиправительственные акции, были убиты не менее 3500 гражданских лиц, причем только с начала ноября около 300. Президент Башар Асад подвергается очень жесткой критике со стороны международных правозащитников ООН, США, Евросоюза и Лиги арабских государств, которая в субботу проголосовала за приостановление членства Сирии в этой организации. Решение должно быть окончательно ратифицировано на очередном заседании Лиги в столице Марокко, Рабате, где министры иностранных дел стран-участниц также обсудят иные меры давления на сирийский режим. Представители самой Сирии отказались от участия в заседании, назвав его оскорбительным. В России, которая до сих пор оставалась одной из немногих стран, дружественных официальному Дамаску, недавно побывали руководители оппозиционного Сирийского национального совета, базирующегося сейчас в Париже. Его лидер Бурхан Гальюн после переговоров в российском МИДе сказал:
«Мы продолжим обсуждать с нашими русскими братьями, как нам вывести Сирию из нынешнего кризиса, признавая, что из всех возможных решений предпочтение должно быть отдано переговорам между конфликтующими сторонами. Но любой прогресс в направлении мирных переговоров должен начаться со значительного шага, символического важного шага. Международное сообщество, арабские страны и Россия должны обратиться к президенту Асаду с предложением уйти в отставку, чтобы Сирия вступила в новую эпоху».
В начале этой недели король Иордании Абдалла совершил непринятый среди традиционных арабских лидеров поступок. Прямо заявил, что Башар Асад должен уйти в отставку ради интересов собственной страны. Позднее его мнение поддержал один из принцев Саудовской Аравии, Тюрки Аль-Фейсал, бывший глава саудовской разведки, сказавший, что неспособность Асада мирным путем положить конец насилию в Сирии делает его уход неизбежным. После этого в Дамаске толпа сторонников действующего сирийского президента попыталась атаковать посольства Иордании, Саудовской Аравии, а также Катара и Турции, за что в среду перед правительствами этих стран пришлось официально извиняться сирийскому МИДу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Руководство телеканала РБК решило закрыть общественно-политическую передачу «Прямой эфир» с Савиком Шустером. В эфир успели выйти только два выпуска программы. Ее идея состояла в том, чтобы устроить диалог между представителями бизнеса и российскими политиками. В чем причина закрытия телепередачи, выясняла Елена Поляковская.
Изначально планировалось, что программа «Прямой эфир» с Савиком Шустером будет выходить на телеканале РБК по воскресеньям в 17:45 по московскому времени. Всего с 6 ноября по 11 декабря должно было выйти 5 выпусков, однако все закончилось уже после второго выхода передачи в эфир 13 ноября. Руководство канала объяснило это решение низкими рейтингами программы, дороговизной проекта, а также нежеланием участвовать в нем ряда российских политиков. Общественно-политический формат передачи предполагал диалог между представителями российского бизнеса и власти, однако ее проигнорировали члены «Единой России» и первые лица других партий. Савик Шустер объясняет закрытие программы вялостью российской предвыборной кампании.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая и не вызывает никакого общественного интереса. Первые лица не ходят, правящая партия тоже. И поэтому как бы этот предвыборный такой проект, хотя он там не напрямую предвыборный, но все же он связан с теми обещаниями, которые политики могут делать по отношению к бизнесу, да, но в общем это не совсем получается. И таким образом решили приостановить, тем, чтобы после выборов уже начать что-то новое и с другим дыханием.
То есть этот проект будет существовать в каком-то другом виде после выборов?
Ну, я думаю, надо подумать, ведь форматов-то масса всяких возможных. Да? Главное придумать такой, который подходит к концепции канала и ко мне. Да? Это ведь такое двустороннее движение. Поэтому я думаю, что мы будем обмениваться идеями и, возможно, найдем что-то общее.
В определении основных причин закрытия программы с Савиком Шустером согласна и обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. По ее мнению, не следует искать в исчезновении программы из эфира политической подоплеки.
Ведущий прав, оценивая то, что происходит. А поскольку я разговаривала с одним из руководителей канала, то он, помимо этого тезиса о том, что компания вялая и не приходят первые лица, и не приходят представители правящей партии, то это, конечно, одна из основных мотивов того, почему интереса не возникает. Но второе обстоятельство – это, конечно, общая непонятность того, а, собственно, про что спорят-то. Потому что люди, которые были на этой программе, бизнесу ничего предложить не могут, потому что от них решение не зависит. Я думаю, что это очень во многом сыграло против программы. И вряд ли это было какое-то уж там жестко политическое решение. Это было все-таки внутреннее решение компании, которая рассчитывала, что с неожиданным лицом, поскольку Савика не было 7 лет в России, в режиме прямого эфира, некоторого интереса они смогут заработать. Но всего этого не случилось, хотя мне кажется, что после двух программ тоже довольно трудно судить об этом. Но вряд ли все-таки это вот такое вот политическое какое-то решение. Это скорее совокупность этих обстоятельств. И мне кажется, что просто продюсеры не просчитали ни время, ни место возвращения бежевого старого лица на экран и не учли действительно абсолютно пониженный интерес к выборам, как к предмету обсуждения.
Проект «Прямой эфир» с Савиком Шустером стал первым появлением популярного телеведущего на российском телевидении за прошедшие 7 лет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И мы продолжим программу обсуждением судьбы движения «Захвати Уолл-стрит» в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник рано утром нью-йоркская полиция очистила от участников пикета «Захвати Уолл-стрит» сквер Зукотти, где они разбили свой палаточный лагерь. Днем в понедельник Верховный суд штата подтвердил законность действий властей. Александр Сиротин побывал в сквере Зукотти.
Нью-Йоркский суд постановил, участники движения «Захвати Уолл-стрит» не имеют права проживать в сквере Зукотти, но могут в парк приходить. Мэру Блумбергу понадобилось 2 месяца, чтобы решиться на изгнание так называемых «захватчиков Уолл-стрита» из сквера Зукотти возле Всемирного торгового центра. Он заявил: «Мы намерены вскоре вновь открыть парк, чтобы одни могли здесь мирно протестовать, осуществляя свое право на свободу слова, а другие могли просто отдыхать. У города есть 2 принципиальных обязательства. Мы обеспечиваем безопасность населения и гарантируем свободу слова. Но если между этими 2 обязательствами возникает конфликт, то приоритетным является обеспечение безопасности в городе». По словам главы полицейского управления Рэймонда Келли, в этот день было арестовано около 200 протестующих. Жители соседних домов, владельцы бизнеса в районе Уолл-стрита опасаются, что властям не удастся окончательно изгнать протестующих. Среднего возраста дама с некоторым испугом смотрела на происходящее. «Это не конец. Они найдут другой способ протеста, другое место. Если они не захватят этот парк, то захватят другой, но, боюсь, они вернутся сюда». «Каковы ваши планы? Есть ли у вас запасные варианты?» – спросил я у активиста с плакатом «Нас 99%». «У нас был период в истории, когда разрыв между богатыми и бедными был огромным. Но пришел Франклин Рузвельт и стал проводить реформы под названием «Новый курс». В результате разрыв намного уменьшился. Надеюсь, нечто подобное произойдет опять». Полиция очистила парк от палаток и от тех, кто был в них. Вокруг парка установлена ограда. Внутри расположились полицейские, а протестующие снаружи. Их все еще сотни. Во второй половине дня их стало еще больше, так как они ожидали, что по распоряжению суда парк откроют, и они смогут вернуться. Днем напряженность нарастала. Казалось, столкновение протестующих с полицией неизбежно. Однако к вечеру вроде затихло. Терпение у городских властей Нью-Йорка кончилось. Но и протестующие отступать не намерены. Они собираются провести массовую демонстрацию в четверг, 17 ноября, когда исполнится ровно 2 месяца с тех пор, как в Нью-Йорке родилось движение «Захвати Уолл-стрит».
Это был репортаж Александра Сиротина. Несмотря на сильные эмоции, царившие в сквере Зукотти и вокруг него после демонтажа палаточного городка, акция нью-йоркских властей не вызвала заметного возмущения даже в рядах правозащитников. К вечеру вторника, лишенные палаток и тентов, оттесненные на тротуар несколько сотен протестующих, мирно митинговали и с охотой давали интервью представителям самых разных средств информации. Политологи и комментаторы обсуждали перспективы движения, которое всего за 2 месяца обрело подражателей по всему миру, но не сумело вызвать заметного сочувствия в Соединенных Штатах. Согласно опросам, 28% американцев солидарны с посылом протестующих, но их митинги ни в одном из американских городов не привлекли, что называется, народные массы. Почему? Мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House. Прежде всего, я думаю, американцы осознают, что свобода слова не включает в себя право захвата частной и общественной собственности и отказ ее покинуть в течение 2 месяцев. В том, что касается права на протест, его можно выразить в самых разных формах. Не будем забывать, что этому движению было дано разрешение на проведение демонстраций в разных городах. У него есть доступ к средствам массовой информации. В его распоряжении интернет. Пожалуйста, утверждайте свою точку зрения, агитируйте. Сторонники протестующих находят параллели между «Захвати Уолл-стрит» и протестами 60-х годов, изменившими Америку. Вы видите такое сходство? Я застал те события, был участником некоторых из них, и могу твердо сказать, что те, кто участвовал в антивоенном движении и в движении за равноправие, видели себя в роли участников исторических дискуссий о будущем страны, дискуссий, которые помогли во многом определить политический курс Соединенных Штатов. Если мы присмотримся к лозунгам и идеям захватчиков Уолл-стрит, то невозможно сказать, в чем состоят эти идеи. Что они могут сказать мне, что я сам не знаю? Что у нас экономические и финансовые проблемы, что финансовый сектор нуждается в реформах? Проблема в том, что эти люди не предлагают никаких идей о том, как нам добраться от пункта А до пункта Б. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Многие комментаторы обращают внимание на то, что это движение, в отличие, например, от движения чаепития, не помогло пока обрести сторонников в политическом истеблишменте. Оно не привлекло серьезного внимания даже со стороны левого крыла Демократической партии и его законодателей. Выживание движения, скорее всего, будет зависеть от того, появится ли у активистов ясная программа, близкая многим американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В различных городах мира сегодня проходят акции его памяти. Московский городской суд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на второй приговор экс-совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Адвокаты бизнесменов обжалуют это решение. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта, проректора современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова, его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Сухогруз «Капитан Кузнецов», севший на мель в Белом море и обнаруженный сегодня, смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Как сообщили в МЧС, все 11 членов экипажа судна, пропавшего в ночь на вторник, живы. Пострадавших нет. Авиакомпания «Ролкан» намерена подать в суд на власти Таджикистана в связи с приговором, вынесенным ее пилотом, и арестом самолетов. Сегодня же стало известно о задержании еще одного самолета авиакомпании «Ролкан». Это произошло в столице Афганистана, Кабуле. В Кабуле сегодня начались заседания Лоя Джирги, всеафганского собрания представителей политических объединений племен и общин. Среди главных тем – условия сотрудничества с США в сфере безопасности после вывода американских войск из Афганистана, а также перспективы мирных переговоров с талибами. 2 человека погибли и не менее 18 получили ранения сегодня к северу от столицы Ирака Багдада. при подрыве автобуса с шиитскими паломниками. В парламенте Греции сегодня проходит голосование по вопросу о доверии новому правительству во главе с Лукасом Пападемосом. Новый премьер-министр Италии Марио Монти, как ожидается, представит сегодня состав своего правительства. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Выпуск радиожурнала откроет воспоминания об Иване Мартине и Роусе, писавшем под псевдонимом Магар, чешском поэте, теоретике и искусствоведе. За политические взгляды и провокации Роуса 5 раз приговаривали к тюремному заключению. Он провел в тюрьмах более 8 лет. Говорит литературовед Томаш Гланц, который содействовал изданию книги избранных произведений Магара и Роуса в Москве.
Магар был человеком уникальным, который за свою свободу готов был платить. В 70-е и 80-е годы никто из политических диссидентов, с которыми он не имел ничего общего, он всегда подчеркивал, что и желание и его друзей – это играть музыку и писать стихи, потому что они очень далеки от любых политических амбиций, что диссиденты политического направления – просто их друзья и не более того. Но, тем не менее, именно он из этих 20 лет больше, чем 8, провел в тюрьме, поскольку вел себя абсолютно независимо. И, выходя из тюрьмы, он продолжал заниматься организацией фестивалей, скандалами, свободным поведением свободного человека, который не обращал внимания на последствия иногда действительно диких проявлений свободы с такими чертами некоторого юродства. Как известно, он перед тем, как его арестовали, однажды съел газету «Руде право» в знак своего отношения к тому, что там печаталось. Он готов был съесть деньги в пивной, раздеться, сказать присутствующим стукачам и гебистам, что на них думает.
Вы услышите фрагменты из передачи «Радио Свобода», записанной в 2009 году, когда Магар был гостем Московского книжного фестиваля, и размышления переводчика его стихотворений Сергея Скорвида. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы также расскажем об антологии русскоязычных произведений латышских авторов, вышедшей в Риге, и о книге «След мотылька» о жизни Ли Харви Освальда в Минске, выпущенной издательством нашей радиостанции на белорусском языке.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге после долгой болезни умер известный правозащитник Александр Левчак. Ему было 66 лет. Рассказывает Екатерина Петрова.
Александр Левчак был одним из известнейших правозащитников Свердловской области. Когда-то он работал в Институте программных систем при Академии наук, но вступился в суде за коллегу и был вынужден уволиться. С тех пор и до самой смерти Левчак защищал права заключенных и боролся против милицейского произвола. В последнем интервью данному обществу «Судяжник» Александр Левчак сказал, что судебную систему в России необходимо реформировать.
Когда я столкнулся с судами, когда я столкнулся с большим начальством, когда я понял, что там не пробиться, я понял, что нужно ломать систему. Трагедия вот этой нашей жизни заключается в том, что вот эта вся демократия, она как тарелочка с неба, как дар небес вот упала. В отличие, например, от Польши какой-нибудь или Чехословакии, где люди боролись, было какое-то подполье, была какая-то организация. Вот. А тут всякая шушера, значит, вылезли. И вот мы демократы. И вся эта демократическая риторика обернулась жульничеством. Вот. И все видят, что это все, значит, сплошное надувательство. Поэтому и вот разочарование народа, так я объясняю, вот, неудача наша вот нынешняя была.
Правозащитную деятельность Александра Левчака отличала четкая и глубокая проработанность. Об этом говорит глава Межрегионального центра по правам человека Владимир Шаклеин. Левчак выиграл не одно дело по нарушениям в милиции.
Всегда поражался его глубокой проработкой вопросов, связанных с нарушениями законности, нарушениями прав человека в органах милиции. Это действительно были глубокие расследования, причем исключительно точные. Органы милиции, я не помню случая, чтобы они могли к нему бы придраться и привлечь его там за клевету или еще что-то. То есть это все было основано на документах, принимали принимались решения, в том числе было несколько судебных процессов, связанных с осуждением должностных лиц, органов милиции, и в частности милиционеров, которые были замешаны в нарушении прав и избиении граждан.
Александр Левчак был и неудобным человеком. У него произошло несколько конфликтов с екатеринбургским обществом «Мемориал». Правозащитников Левчак обвинял в грантоедстве и также критиковал работу аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмечает, что с Левчаком было сложно, однако он внес свой важный вклад в правозащитную деятельность.
Лучшая память об Александре Борисовиче – это то, что мы все-таки будем продолжать бороться со всеми недозволенными методами проведения следствия, методами насилия, агрессии, которые, к сожалению, присутствуют еще в практике милицейской. И нам бы очень хотелось, если и говорить о том, что сделано Левчаком, это его непримиримая позиция по отношению к насилию. И он задолго до появления в России видеонаблюдения в камерах изоляторов временного содержания требовал, чтобы они появились. У нас в области они во многих территориях нашей области появились значительно раньше, чем на то вышел приказ министра МВД. Сейчас это требование просто.
Похороны Александра Левчака пройдут 17 ноября. В этот же день состоится прощание в траурном зале 7-й горбольницы Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня Международный день терпимости, который был провозглашен в 1995 году ЮНЕСКО. Под терпимостью, толерантностью в декларации понимается уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Конец цитата. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Можно ли толерантными назвать россиян? И можно ли толерантности научить? Об этом корреспондент Радио Свободы Динара Седикова беседует с ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой.
Приходит на ум при разговоре о толерантности именно вот ксенофобия, враждебность по отношению к другим этносам. То ксенофобия – это вообще враждебность по отношению к чужаку. Просто тех, кого становится больше, на тех как бы и переносится. И в Москве, во всяком случае, сейчас велика враждебность по отношению, конечно, к мигрантам из закавказских республик прежде всего, но и Средней Азии, конечно.
То есть вы связываете увеличение, рост нетолерантности с приростом мигрантов?
Ну, это связанная вещь. Я думаю, по крайней мере, о Москве это точно можно говорить. Все-таки эти процессы идут. Миграционной политики такой взвешенной нету, прозрачной. Нелегальная миграция велика. Люди сами недовольны, ищут себе козлов отпущения. Потому что это, конечно, повод такой разгрузки психологической, винить во всех бедах самую, на самом деле, слабую и незащищенную группу. Поразительно, что и в населении в целом, но особенно среди молодежи, вот неприязнь по отношению к умственной неполноценным, инвалидам, в последнее время особенно приезжим очень сильно. Есть даже такая, ну, прежняя советская страшноватая формулировка «ликвидировать». Так вот, молодые, они даже высказываются, там, порядка 20% за вообще ликвидацию как класс наркоманов, приезжих и так далее.
Ну, я вот смотрю на опрос, который проводил Левада-центр в августе, и, согласно нему, большинство все-таки не чувствует враждебности по отношению к себе со стороны, вот, например, представителей других национальностей.
Да, это такая сложная конструкция. Это как бы разлито просто по всему обществу, потому что, когда мы спрашиваем, чувствуете ли вы рост напряженности, подавляющее большинство говорит, что да, и треть из них считает, что это связано с обострением межэтнических отношений. Но когда спрашивают действительно людей, а вот вы там, где вы живете, вы ощущаете эту враждебность, то вроде бы таких оказывается мало, хотя некоторый рост все-таки есть. Сами люди признаются в том, что они испытывают враждебность. В 2002 таких было всего 12, а сейчас это уже 19. При этом мы знаем, что половина населения населения и больше поддерживает лозунг русского марша «Вся Россия для русских».
Определенные политические шаги, например, высылка таджиков-мигрантов из страны в ответ на приговор летчикам, или те же запреты гей-парадов, они тоже влияют на отношения россиян?
Прямой, наверное, связи нет, но, в принципе, в основном, конечно, общество, оно против таких крайних мер, потому что вот за такие ответные акции их поддерживают меньшинство все-таки.
Можно реально вот научиться толерантности?
Ну, это просто очень долгий процесс. В основном это подростки из такой реальной какой-то, не в оценочном смысле, периферии, из как раз социально слабой среды, где там выше безработица, ниже уровень жизни. Но именно в них агрессия очень сильна. Только путем просвещения, как в семье, так и, не знаю, в школе, где угодно, этого можно добиваться. Но противовес такой подростковой агрессивности, он очень в обществе слабый.
С ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой беседовала корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова. А вот как на вопрос, считаете ли вы себя толерантным человеком, корреспонденту «Радио Свободы» Екатерине Вертинской отвечали жители города Иркутск.
Я думаю, что в меру своего характера не очень-то я толерантный человек, но у меня есть еще все шансы стать толерантнее, стать терпимее, добрее к людям.
От людей себя не считаю толерантным, потому что у меня есть определенные религиозные убеждения, там жизненные приоритеты, и поэтому, что если человек подлец, ну, понятно, что я с ним, что я к нему быть толерантным не могу, и опять же, ну, как-то так.
Я такой человек, я, в общем-то, со всеми нахожу быстро контакт, могу любого убедить.
Считаю, потому что люди разные, потому что я очень глубоко вникаю вообще в личность, и каждый человек требует уважения.
Я считаю себя относительно толерантным человеком, потому что в каких-то вопросах стоит придерживаться мнений и возможностей других людей, а в чем-то полагаться больше на себя.
Ну, нет, наверное, не считаю. Но я стараюсь быть толерантным, наверное. Ну, толерантность – это способность воспринимать другими такими, какие они есть на самом деле. Вот, это нетерпимость совсем отнюдь. Ну, иногда бывает, что нет возможности вот набраться терпения и мудрости, чтобы воспринимать человека таким, какой он есть.
Наверное, считаю, по большому счету, стараюсь, во всяком случае, быть толерантной, потому что у каждого человека своя жизнь, и, наверное, если мы не поддержим кого-то, да, в сегодняшнем трудном моменте каком-то, да, в ситуации жизненной, наверное, человеку будет плохо. Стараемся поступать с позиции толерантности, поддержки, защиты, даже если человек это оценит гораздо позднее.
Считаю толерантный. Толерантный, то есть понимающий беду, проблемы другого человека, да, уважающий его целостность, там, суверенитет, чувства, эмоции, беды, проблемы и так далее. Желающий помочь, разделяющий. Да, ну, то есть... Нет, наверное, я не толерантный. Да вообще у нас, наверное, профессия такая, что нам приходится быть толерантными. Вот хотим мы или не хотим. В образовании, наверное, нетолерантных, ну, людей можно по пальцам посчитать. Потому что мы работаем с живыми людьми, со студентами, с преподавателями. Нам приходится понимать беды, проблемы, принимать в них участие просто-напросто. Да, вот в силу этих обстоятельств даже. Ну, пожалуй, вот это самое основное.
Так иркутяне отвечали на вопрос: считаете ли вы себя толерантным человеком? Екатерина Вертинская для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, а в различных городах мира проходят акции его памяти. Московский городской суд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на второй приговор экс-совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Адвокаты бизнесменов обжалуют это решение. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта, проректора современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова, его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море и обнаруженный сегодня, смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Как сообщают МЧС, все 11 членов экипажа судна, пропавшего в ночь на вторник, живы, пострадавших нет. Авиакомпания «Ролкан» намерена подать в суд на власти Таджикистана в связи с приговором, вынесенным ее пилотом, и арестом самолетов. Сегодня же стало известно о задержании еще одного самолета авиакомпании «Ролкан». Это произошло в столице Афганистана, Кабуле. Два человека погибли, не менее 18 получили ранения. Сегодня на севере Ирака при подрыве автобуса с шиитскими паломниками. В Афганистане сегодня начались заседания Лоэ Джирги, всеафганского собрания представителей политических объединений племен и общин. Среди главных тем – условия сотрудничества с США в сфере безопасности после вывода американских войск из Афганистана, а также перспективы мирных переговоров с талибами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Обучение граждан России в лучших вузах мира планируется финансировать из бюджета. Проект, именуемый «Глобальное образование», стоимостью около 5 миллиардов долларов, предполагает, что получившие за рубежом престижное образование молодые люди должны будут несколько лет отработать на государственной службе. Об этом сегодня пишет газета «Московские новости». С подробностями Мария Страйкова.
Не менее 10 тысяч студентов ежегодно смогут обучаться в магистратуре и получать степени доктора в Гарварде и других ведущих вузах мира за счет государства, заявил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Проект, изначально созданный клубом выпускников Гарвардского университета, уже поддержан администрацией президента и Министерством экономического развития. Его финансирование может начаться с середины будущего года, если гарвардскую программу утвердит правительство. Последняя виза Министерства образования и науки может быть поставлена уже на этой неделе. Пескову и его партнерам из Гарвардского клуба предстоит встреча с министром образования и науки Андреем Фурсенко. По данным издания, министр критически отнесся к проекту и предлагал финансировать его через программу поддержки ведущих вузов. Громкий проект, официально именуемый «Глобальное образование», принципиально изменился за последние месяцы. На этапе, когда проектом занимался Гарвардский клуб и команда помощника президента Аркадия Дворковича, предполагалось, что оплата обучения будет обеспечена за счет кредита в иностранном банке. Как рассказал президент Гарвардского клуба Мурат Сафизаде, авторы проекта и представители российских властей провели переговоры с несколькими крупными международными банками, и большинство банков согласились предоставить такие кредиты под гарантией госорганов. Однако теперь от такой схемы решено отказаться, заявил Дмитрий Песков, чье агентство стратегических инициатив подключилось к разработке проекта в августе 2011 года. Он отметил, что для государства и для многих студентов слишком дорого использовать этот кредитный механизм, поскольку возникает страховка кредита, проценты и стоимость проекта вырастает на 40-50%. Глава департамента, отвечающего за гарвардскую программу агентства стратегических инициатив, заверил, что заручился поддержкой Владимира Путина, который и был автором идеи создания самого агентства. Теперь программа «Глобальное образование» подразумевает исключительно государственное финансирование, обучение 100 тысяч человек. Известно, что в проекте участвует Сбербанк. Он возьмет часть расходов по инфраструктуре проекта и будет массово принимать возвратившихся молодых людей к себе на работу, рассказал Песков. По его словам, минимальные затраты на обучение одного студента составят от 30 до 50 тысяч долларов в год. Весь проект рассчитан до 2022 года. Предполагается, что после обучения за рубежом молодые люди должны будут отработать несколько лет в научных и образовательных центрах России, на государственной службе или в компаниях с государственным участием. Песков заявил, что пока не создан юридический документ на случай, если молодой человек не вернется в Россию и тем самым не компенсирует государству затраты на его обучение. «Мы, безусловно, составим какой-то договор», — отметил он. Напомним, что в первой версии проекта «Глобальное образование» предполагалось, что молодой человек должен будет в таком случае самостоятельно погасить кредит зарубежного банка на обучение. Президент Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор» Алексей Сурин считает, что в случае принятия проекта он окажет позитивное влияние на качество образования будущих сотрудников государственных структур.
На мой взгляд, это очень заявление серьезное, и на мой взгляд, это просто очень правильно, потому что, ну, если Казахстан еще там 15, наверное, лет назад, да, мог себе позволить на такую программу, как «Балашак», когда люди получали государственные деньги и ехали учиться за рубеж, то я считаю, что наконец-то российское правительство созрело, чтобы иметь возможность отправлять лучших, выдающихся в самые лучшие европейские, американские, австралийский, канадский университет. И я считаю, что это, вне всякого сомнения, отразится в самую лучшую сторону на качестве российского образования. Без даже тут даже комментариев, по-моему, никаких не должно быть других. Я помню, что в первоначальном заявлении президента Медведева, по крайней мере, в комментарии, которые были после его заявления, речь шла о топ-100 университетов. Ну, опять же, речь шла там о рейтингах, там есть два, так сказать, самых сильных, серьезных рейтинга авторитетных, это Times High Education и рейтинг Шанхайского института высшего образования. Вот на что ориентироваться, непонятно. Топ-100, мне кажется, это неправильно, надо ориентироваться все-таки на топ-200 лучших университетов. Безусловно, магистратуру наши выпускники лучшие, безусловно, потянут. На этот счет нет никаких сомнений, потому что у нас, у агентства, которое работает на рынке российского образования уже более 20 лет, очень много есть прецедентов, когда дети после российских вузов, даже иногда не самых, скажем, рейтинговых, вполне успешно справляются с учебной программой западных вузов. Хотя, безусловно, это очень и очень тяжело. Это накладывает очень серьезные, скажем так, проблемы, потому что система образования абсолютно другая. Но прецеденты есть и очень положительные в этом плане.
Это было мнение руководителя одного из старейших российских агентств, занимающихся международными образовательными программами, Алексея Сурина. Агентство стратегических инициатив предлагает посылать на обучение в лучшие вузы по специальностям, связанным с инженерным делом, высокотехнологичными областями медицины, бизнес-консультированием, а также управленцев. Мария Страйкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио «Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Фрэнк Каминны, один из самых известных лидеров борьбы американских геев за свои права, скончавшийся несколько дней назад, был удостоен редкой чести. В здании Конгресса на Капитолийском холме прошла церемония поминовения человека, чья судьба стала символичной для многих американцев. Он родился в 25-м году в Нью-Йорке, был участником Второй мировой войны, закончил Гарвардский университет и поступил на государственную службу в должности астронома, откуда он вскоре был уволен за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Не сумев добиться восстановления, Каминный начал политическую кампанию, устраивая вместе с единомышленниками пикеты у Белого дома, лоббируя Конгресс, требуя принять законы, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, в том числе и на государственной службе. Церемония поминовения Каминны прошла в том самом зале, где в 1968 году комиссия по антиамериканской деятельности выявляла скрытых гомосексуалистов в рядах американского политического истеблишмента. Требуются астронавты. Такое объявление появилось на официальном сайте НАСА, начинающего набор кандидатов для будущих космических полетов. С окончанием программы космических челноков начали уходить в отставку старые космические кадры. И космическое агентство опасается, что к тому времени, когда будут созданы новые американские космические корабли, на них будет некому летать. Средняя численность отряда астронавтов составляет 55 человек. Сейчас в нем состоят 58. Но через 3-5 лет НАСА рассчитывает получить в свое распоряжение новые летательные аппараты, не только для полетов на орбиту, но и для экспедиции на Марс. Тогда потребуются дополнительные силы. Требования к кандидатам немалые. Высшее образование, предпочтительно техническое, рост не выше 190 сантиметров, отличное зрение, нормальное давление, знание русского языка и американское гражданство. Начальная зарплата около 65 тысяч долларов в год. Предел 141 тысяча. НАСА рассчитывает набрать 3 тысячи потенциальных кандидатов для полетов. Все больше американцев расстается с американской мечтой. Таков вывод, сделанный социологами, которые провели опрос по заказу интернетного портала Yahoo. Впрочем, есть и другие мнения, рассказывает Владимир Морозов.
По результатам опроса, американскую мечту утратил 41% американцев. По традиции, эта мечта включала в себя свой дом, машину и достаточно денег, чтобы безбедно жить на пенсии. Считалось также, что каждое новое поколение будет жить лучше, чем их родители. Но в последние годы процент домовладельцев уменьшился, в частности, из-за кризиса на рынке недвижимости. Высокой остается безработица, а занятость среди людей от 16 до 30 лет составляет только 55%, то есть на 15% меньше, чем 10 лет назад. При этом опрос выявил, что американцы остаются неисправимыми оптимистами. 53% из них по-прежнему считают США страной больших возможностей. Что питает их оптимизм? Вот как отвечает на этот вопрос Эрин Керрер, участник опроса, проведенного исследовательским центром Pew.
Americans believe solidly that hard work and ambition are the two key drivers of upward mobility.
Американцы твердо верят, что упорная работа может обеспечить им доступ к социальным и экономическим лифтам, независимо от того, родился ли человек в богатой или бедной семье. Это подтверждает статистика, и это дает людям веру, что они могут осуществить свою американскую мечту. Однако, по данным того же центра Pew, треть американцев, выросших в семьях, относящихся к среднему классу, считают, что теперь, став взрослыми, они, так сказать, из этого среднего класса выпали. Если посмотреть с другой стороны, они туда еще не попали. Демографы из центра Pew принимали за средний класс семью из четырех человек с доходом от 50 до 110 тысяч долларов в год. Попасть в эту категорию молодой семье трудно, потому что жена тут часто должна сидеть дома с детьми, а ее муж еще не приобрел достаточную квалификацию, чтобы претендовать на высокую зарплату. При всех их огорчениях, отмечает Эрин Керрер, современным американцам грех жаловаться. Большинство людей, две трети семей, имеют сегодня доход выше, чем их родители в том же возрасте. И по этому показателю выходит, что американская мечта вполне жива и здорова. Таковы выводы ученых-демографов. А что делать нам, не ученым? Кому верить? Перед нами полупустой стакан или полуполный?
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы будем говорить об убийстве в Москве чеченского поэта Руслана Автаханова, о боях в Сирии, обсуждении ситуации в стране в Лиге арабских государств, о снятии с эфира программы Савика Шустера на телеканале РБК и о второй годовщине смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Вас ждут также обзоры западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Подробнее же о том, что вы услышите на волнах Радио Свобода в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
2 года без Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о Викторе Шевцове, жертве режима.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева о Стиве Джобсе, буддисте.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.